Друзья, я хотел бы сказать несколько слов, прежде чем предоставить возможность высказаться остальным. Мы собрались сегодня, потому что 7 недель назад произошло удивительное событие. 7 недель назад Государственный литературный музей получил архив Алексея Михайловича Алексея Михайловича Ремезова, сохраненный семьей Резникова. И я начинаю именно с этой цифра 7 недель, потому что это, с одной стороны, казалось бы, много, с другой стороны, нет, потому что 7 недель назад этот архив приехал в Россию в коробках, не разобранный, и когда мы привезли его в музей, трудно было представить, сколько времени пройдет, прежде чем мы сможем с ним работать. А вот прошло, казалось бы, совсем немного времени, и мы находимся здесь и чуточку ниже. Выставка, прекрасная выставка этого архива, и совершенно очевидно, что у него уже идет своя жизнь, и что у него свое интересное будущее. И теперь в рамках работы этой выставки мы проводим еще и презентацию двух прекрасных ремезовских книг. И сначала я хотел бы предоставить слово директору Государственного литературного музея Дмитрию Петровичу Бату.
Добрый день, дорогие друзья, дорогие гости. Я рад вас приветствовать в стенах Центрального выставочного зала «Манеж». Сегодня у нас очередное замечательное событие, связанная с историей русской литературы, русской культуры 20 века. Алексей Кучневский прав в том, что последние недели, последние месяцы, а если смотреть в прошлое, то и последние годы тоже для Государственного литературного музея проходят во многом под знаком наследия Алексея Михайловича Ремезова, потому что на протяжении многих лет прилагались многими людьми усилия для того, чтобы фонды Государственного литературного музея был водворен на хранение архив, парижский архив Алексея Михайловича Ремезова. Это чудо, а иначе как чудом это назвать нельзя, потому что это, конечно, приобретение года, а может быть и не только года, а большего масштаба времени. Это событие случилось, и очень много других ниточек сразу невольно потянулись, и много других смыслов приоткрылось. И мы знаем, что за эти считанные недели, которые прошли с того момента, когда автобус с рукописями, с коробками, в которых находились рукописи и альбомы из архива Ремезова, пересек границу Российской Федерации. Так вот, за эти недели произошло уже много событий. Была торжественная пресс-конференция, на которой были представлены эти материалы впервые. И нам очень лестно, что там присутствовал, как и здесь, конечно же, присутствовал Егор Данилович Резников. Мы необыкновенно этим счастливы и рады. На этой пресс-конференции присутствовали два министра. Министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский и глава Роспечати, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Михаил Вадимович Феславинский. И это совершенно не случайно, потому что эти ведомства, эти органы государственной власти приложили тоже очень много усилий для того, чтобы это чудо случилось. И не только это чудо, но и выставка, о которой говорил Алексей Яковлевич, тоже была открыта, она с большим успехом была открыта 16 апреля, и с тех пор несколько дней прошло, но очень много отзывов уже существует и в интернете, и в прессе, и в устных отзывах я очень много слышал. Эта выставка вот здесь рядом, мы ее даже видим частично. И очень важно, что именно в этом же замечательном пространстве сегодня представляется книга Натальи Викторовны Резниковой, человека, который очень много сил отдал сохранению наследия Алексея Михайловича. Это матушка Егора Даниловича Резникова, здесь присутствующего. И это душеприказчик Ремезова и помощник его в последние годы жизни. Это совершенно бесценный текст, он издается второй раз после парижского издания. А сейчас он...
Американского,
прошу прощения. В середине дня начинается операция. Конечно, второе издание после американского, и эта книга появилась в свет Петербурге. Она выпущена издательством «Пушкинский дом». Вот она у меня в руках. И я надеюсь, что вот с этим замечательным Ивашкой на обложке, о котором можно говорить бесконечно, он вот на стенде, который прямо за моей спиной находится, может быть, Игорь Данилович о нем напомнит. Это удивительное лицо, удивительная работа Алексея Михайловича. Вот об этой книге мы сегодня поговорим, и я надеюсь, что это будет очередной, далеко не последней страницей в освоении наследия Ремезова и русской эмиграции в целом, а в данном случае и семьи Резниковых, замечательных деятелей русской культуры.
И эта выставка, эта книга смогли стать возможными только потому, что здесь Благорей Благоревич Резников. Вообще, надо сказать, что когда год назад мы с ним познакомились, мы уже, конечно, знали об этом архиве, потому что Егор Данилович, храня эти бесценные материалы, он допускал к работе с ними исследователей. Многие из этих документов, рукописи были уже опубликованы, но нам, конечно же, не верилось, что эти материалы придут к нам в музей. Наши общение с ним было очень своеобразным, потому что мы долгое время выясняли объемы этой коллекции, причем объемы назывались самыми разными. Мне очень запомнилось письмо, в котором на вопрос, каковы объемы архива, Егор Данилович ответил, я посчитал все полки, на которых стоят ремезовские рукописи, и выяснилось, что их 8 погонных метров. Вот так, кстати, 8 метров ремезовских рукописей мы и начинали. Потом мы спрашивали, какие существуют еще другие материалы, прибавлялись личные вещи писателя, его мебель. В итоге получился прекрасный комплекс. А потом мы приехали в Париж для того, чтобы описать и упаковать этот архив для транспортировки в Москву. И Егор Данилович подарил нам прекрасную книгу Натальи Викторовны Резниковой, которую мы, конечно же, знали, но это был уникальный экземпляр с автографом мемуаристки и с пометками, которые Егор Данилович сделал со слов Натальи Викторовны. И вот тогда я, возвращаясь в гостиницу, по вечерам читал эту книгу, но я уже знал, что в издательстве «Пушкинский дом» готовится новое ее издание. Но прежде чем мы передадим слово директору издательства «Пушкинский дом», все-таки слово Егору Даниловичу Резникову.
Спасибо. Спасибо, я должен вторично поблагодарить власти Русской Федерации, а именно министра последнего Владимира Ростиславовича Мединского, но и предыдущего, нужно было 3 поколения министров, в конце концов, это удивительная выставка, и все это могло произойти. Это началось с 2004 года, потому что Александр Сергеевич Соколов, ректор Московской консерватории, кстати, его очень любит, его уже, по-моему, в 3-й раз или там 4-й выбирают, и у него там 80% коллег за него голосуют, то есть это выше всяких. Как ты его очень любит, и он был министром культуры, с ним началось. И уже очень счастлив, что не понадобилось 4-го или 5-го министра культуры, и еще несколько лет, ведь это 12 лет было. Так что мы очень благодарны. А почему это, в конце концов, так это удачно закончилось? Потому что Алексей Яковлевич Невский сумел толкать, напирать, но, по крайней мере, мы знали, на кого нужно напирать и к кому обращаться, как раз к Владимиру Ростиславовичу. И Алексей Невский там такую энергию провел, что вот конкретные результаты здесь. Теперь, может быть, мы здесь только про свидетеля, как помним, глубоко помним, Алексея Михайловича Ремезова. Здесь мой двоюродный брат Алексей Владимирович Сосинский, из нашей семьи, мощный и семья. Кстати, Алексей Владимирович Сосинский в 1955 году нарисовал кабинет. И я нашел этот рисунок. Увы, это были разные компьютерные там проблемы, и в конце концов до сих пор этот еще рисунок не дошел. Может, для того, чтобы выставка была 2 мая, может, как это рисунок, вот, и тогда Алексей мог бы без рисунка прокомментировать, как он это зарисовал. Может, и скажешь несколько слов потом. А я еще, значит, воспоминания о Ремезове. Наша семья знала Лимитова уже с начала 20-го века. Моя бабушка Ольга Елисеевна Колбасина, ее отец Елисей Колбасин, друг Тургенева, а потом она Чернова, второй брат, она вышла за Николая Михайловича Чернова, главный лидер партии СССР и так далее. Поэтому, конечно, потом были эмиграции. И, значит, моя семья знала Лимитова еще с дореволюционных времен. А потом в Германии, когда они независимо, но встретились в Берлине в 22-м году, а потом в Париже, где Лимитов был с 23-го года до 57-го. Значит, он главным образом жил в Париже. До этого родился в Москве, потом в Петербурге. Потом 2-3 года был в ссылке, там встречался как раз, там тоже был, и он с Вердяевым познакомился в ссылке и познакомился с Луначарским, кстати, там тоже был, и был Щеголев, Вердяев и так далее, значит, Мейерхольд, значит, всякие такие связи, которые потом имена стали известны, которые, значит, знак Бога. Потом еще Петербург, потом Берлин, потом, значит, Архангелие. А мы, Алексей Владимирович и я, нас победили в Ремезу только в 45-м году. А почему не до этого? Потому что была война, и наша семья решила, что во время войны быть в Париже при оккупации. Во-первых, у них был опыт и Первой мировой войны, и революции, и уже во время, когда они мигрировали в Германию и в Париж, Вторая мировая война, и они поняли, что лучше в столице, как Париж, в смысле года, пищи, лучше быть в деревне. Вот, они были на океане, потом русские мигранты в Париже во время войны тоже лучше подальше. И мы вернулись в Париж в 45-м году, и тогда нас провели к Лимитову. И ну, хорошо помню, я вам очень советую посмотреть, кто не смотрели фильм, который был снят в 50-51 году, где видно Лимитова в своем этой кабинете, который в кабинете был, может узнать, шкафик там, по-моему, не виден, но стол, который и кресло, который вот там внизу, вы узнаете. И был помешан с рисунками, конечно, что Лимитов был совсем не как другие. То есть у него и реальность, и такой феерический мир, глубокое милосердие его людям. Хоть он любил шутить, и в юности они шутили довольно так, иногда зверски. Но потом эта смягчилась, у него всегда юмор над самим собой всегда было. И он жил абсолютно в таком этом своеобразном, совершенно своеобразном мире и слове. И если его спрашивали, откуда вы, какая ваша работа, он говорил, я родился 24 июня 1877 года. Кстати, 24 июня – это день рождения нашего дорогого Леонида Петровича, если я не путаю. Вот. И Лимитов заговорил, вот моя природа, это Иван Купала, это обрядовая. Вот. И он очень интересовался обрядами, он был как бы знаток обрядов старой России. Он даже научился читать у старообрядца, который пел папиросы, он научился читать, когда еще пели псалмы. И первая вот такая именно книжка, как бы начало, потому что он писал такие очень тяжелые романы. «Пруд», «Часы», это я когда читаю, это как-то очень тяжело. А у него есть книжка «Посолот», как от солнца, видите, Иван Купала. «Посолот» — это собрание каких-то притч и разных таких обрядовых обычаев. Вот это его природа, он всегда к этому возвращался. И именно к глубокому народному русскому языку, а не, как люди иногда путают, к церковному, старославянскому церковному, который он считал, это не русское. Вот. И все это признают, он мастер слово, но тоже, видите, здесь это, мы так рады, что как раз эта выставка не исключительно литературная, а именно художественная, потому что у него слово и образ были всегда связаны. Первые его рисунки, кстати, здесь в нашем архиве его первых значит, до революционной, или он уехал из России в 21-м году, вот этого рисунка здесь нет. Он есть и в Аргали, и в Десятом музее, и в Кузнецком доме. А здесь это уже то, что он, его самое совершенство, если хотите, в живописи, художестве, в творчестве. И вы увидите, здесь есть процессы современных, как и там и Горького, и Глока, у него и Щеклёва, и Белого, и так далее. Видите, как бы конкретно. А потом другой стиль у него есть, это иллюстрация, например, «Огонь вещей», это книжка такая, да, литература о Гоголе, о Тургеневе. И он это иллюстрирует, например, «Мёртвые души», вы увидите, там очень много есть. Вот, и с Лесковым, замечательный альбом был с Лесковым. И это увидеть, какие миниатюры он был близорук. Я вам советую, надеюсь, что будет она переиздана книжка под стриженными глазами. Вот. Однако он мне сказал, я один раз с ним поговорил про Джеймса Джойса. И я думал, знаете, я открыл тогда у него и 17, такой Джеймс Джойс, это что-то для совершенно новое. И я решил все время, он мне спросил, а что ты читаешь? Я рискнул, сказал Джеймс Джойс. Но я думал, может быть, не знает это. А, нужно сказать, что Ливенс был абсолютно в курсе всего, что было в Кабине. Как он был в курсе, что тогда он уже дальше что не выходил. Он был по раз в году, 13 мая, это мой день рождения. Он на кладбище Серафима Михайловны долго я вел Ливенсу, его жена ходила, что больше не выходил. Но к нему приходили всякие. Федор Сухчинский, музыкант, Никитин был, Пивсюк его звали, значит, Бастаконьер, и так далее, и все другие очень много рассказывали. И приходил много французских писателей, причем он и очень известный, самый известный, Робан Ролан, его, как ему до войны приходил, и Альбер Камю, и его Шантан. И как он шел к этому темному коридору, плохо видел, и значит, это последний его кредит, вы увидите в иллюстрации, это он тушил. И он иллюстрировал как раз Гоголя, мертвые души, и он сам писал, перерассказывал, например, Тристан Жюль из тела льда, это там из рисунка самого сильного качества. Вы знаете, когда Тристан Жюль кончается, там это черный парус. Вот, и у него это как раз кончается черным парусом, и там только несколько черных таких чернил нарисованы, 3-4 черты, и такая-то сильная, это самое лучшее изображение как раз конца Тристана и Изольды, и Мелизы, и так далее. Видите, у него совершенно-совершенно разный стиль, и до всех этих стилей разных у себя это мастерство, рука, и такая же уверенная рука, так, да, миниатюры вы увидите, потрясающие, каждый там портрет совершенно разный. И все, и мастер образа, и слова. И, конечно, это для нашей семьи такое очень богатство, конечно, сердце. Ну, жизнь, как минимум, творчество нашей семьи, конечно, познакомиться с таким удивительным человеком. Это, конечно, большое счастье, которое мы, я очень рад здесь разделить с вами, и нужно еще поблагодарить из галерею на Нину Деловну Лаша, который возможно с такой замечательной выставки. Желаю вам всем света и радости, смотря эту выставку, читаю, читаю, а веду книгу.